Ты дороженька, ты господиня, а никто же по тебе, да не хаживая, а никто же.
Нехлюдов. История воскресения.
Тут и шли они прошли на Трианегели.
Суд идет.
Суд.
Все встали, и на возвышение зала вышли судьи. Председательствующий, посмотрев бумаги, распорядился о приводе подсудимых. Подождал, пока подсудимые займут свои места, и началась обычная процедура. Перечисление присяжных заседателей, приведение их к присяге. Потом пошло перечисление свидетелей, удаление свидетелей, приглашение в зал заседания эксперта-доктора и прочее. Все шло без задержек и не без торжественности. И эта правильность и торжественность, очевидно, доставляли удовольствие участвующим, подтверждая в них сознание, что они делают серьезное и важное дело. Это чувство испытывал и один из присяжных, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов. Между тем приступили к чтению обвинительного акта.
17 января сего года в гостинице «Мавритания» скоропостижно умер приезжий курганский второй гильдии купец Ферапонт Емельянович Смельков. На предварительном следствии установлено: первое. Смельков незадолго до смерти получил из банка 3800 рублей серебром. Между тем, при описи имущества покойного в порядке охранительном оказалось в наличности только 312 рублей 16 копеек. Второе. Весь день накануне и всю последнюю перед смертью ночь Смельков провел с проституткой Любкой, настоящее имя Екатерина Маслова, в доме терпимости и в гостинице «Мавритания», куда по поручению Смелькова и в отсутствие его Екатерина Маслова приезжала из дома терпимости за деньгами, кое достала из чемодана Смелькова, отомкнув его данным ей Смельковым ключом, в присутствии коридорной прислуги гостиницы «Мавритании» Ефимии Бочковой и Симона Картинкина. В чемодане Смелькова при отмыкании его Масловой присутствовавшие при этом Бочкова и Картинкин видели пачки кредитных билетов 100-рублевого достоинства. Третье. Подсудимые! А вы копию с обвинительного акта получили?
Получили.
Получили.
Ага. Так, Маслова, а вы почему молчите?
Вставать надо. Копию с обвинительного акта получили?
Да. Получила.
Так и надо было отвечать. Садитесь. Так. Третье. По возвращении Смелькова из дома терпимости в гостиницу «Мавритания»
вместе с проституткой Любкой сия последняя по совету коридорного Картинкина дала выпить Смелькову в рюмке коньяка белый порошок, полученный ею от Картинкина. На следующее утро проститутка Любка, настоящее имя Екатерина Маслова, продала своей хозяйке,
содержательнице дома терпимости, свидетельнице Китаевой, бриллиантовый перстень, якобы подаренный ей Смельковым. Пятое. Коридорная девушка гостиницы «Мавритания» Ефимия Бочкова на другой день после кончины Смелькова внесла на свой текущий счет в местный коммерческий банк 1800 рублей серебром. Судебно-медицинским осмотром, вскрытием трупа и химическим исследованием внутренностей и химическим исследованием внутренностей Смелькова обнаружено несомненное присутствие яда в организме покойного, подавшее основание заключить, что смерть последовала от отравления. Привлеченные в качестве обвиняемых Маслова, Бочкова и Картинкин виновными себя не признали. Симон Картинкин при первом показании своем сознался, что он вместе с Бочковой по наущению Масловой, приехавшей с ключом из дома терпимости, похитил деньги и поделился ими с Масловой и Бочковой. Наконец...
Какие деньги? Не получал я от них никаких денег. Все врут, врут!
Сядьте, сядьте! Не смейте перебивать суд! Будет и вам слово!
Да. Наконец Картинкин сознался и в том, что дал Масловой порошков для усыпления купца, но во вторичном же своем показании отрицал свое участие в похищении денег и передачу порошков Масловой, во всем обвиняя ее одну. О деньгах же, вложенных Бочковую в банк, он показал согласно с ней, что они приобретены вместе с ним 12-летней службой в гостинице от господ, награждавших его за услуги. Ввиду всего вышеизложенного, крестьянин села Борков Симон Петров Картинкин, 33 лет, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет, и мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет, обвиняются в том, что они 17 января сего года, предварительно согласившись между собой, похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его Смелькова ядом, отчего и последовала его Смелькова смерть. Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 4453 статьи Уложения о наказаниях, посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин, Ефимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей.
Ты дороженька, ты господиняя, а никто же по тебе, да не хаживая.
Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая пенсне, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа.
Да не может быть, не может быть.
А между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она.
Она. Та самая девушка, воспитанница, горничная тетушек, в которую одно время был влюблен. Именно влюблен. А потом в каком-то безумном чуду соблазнил и бросил.
И о которой потом никогда не вспоминал.
Не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно.
И слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только непорядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной.
Да, это она, но лицо неестественно белое, пополневшее. Но в этом лице и есть та особенность, милая, исключительная особенность. В губах, в немного косящих глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре.
В первый раз увидал Нехлюдов Катюшу тогда, когда он на третьем курсе университета, готовя свое сочинение о земельной собственности,
прожил лето у тетушек. У них в их глуши было тихо, не было развлечений. Тетушки же нежно любили своего племянника и наследника, и я любил их. Любил их старомодность и простоту жизни.
Нехлюдов в это лето у тетушек переживал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша, не по чужим указаниям, а сам по себе познает всю красоту и важность жизни и всю значительность дела, предоставленного в ней человеку, видит возможность бесконечного совершенствования и своего, и всего мира, и отдается этому совершенствованию не только с надеждой, но и с полной уверенностью достижения всего того совершенства, которое он воображает себе.
Я в то время, воспитанный под крылом матери, в 19 лет был вполне невинный юноша и мечтал о женщине только как о жене.
Все же женщины, которые не могли по его понятию быть его женой, были для него не женщины, а люди. Счастливо и спокойно жил он первый месяц своей жизни у тетушек и не обращал никакого внимания на их полугорничную, полувоспитанницу, черноглазую, быстроногую Катюшу.
Уж я по полю хожу, да я хожу,
золотое вью ношу, да я ношу, я не знаю, куда вью.
В то лето Вознесение к тетушкам приехала их соседка с детьми, двумя барышнями, гимназистом и сгостившим у них молодым художником из мужиков. После чая стали по скошенному уже лужку перед домом играть в горелки. Взяли и Катюшу. И после нескольких перемен пришлось бежать с ней.
Нехлюдову всегда было приятно видеть Катюшу. Но ему и в голову не приходило, что между ним и ею могут быть какие-нибудь особенные отношения.
«Ну, теперь этих не поймаешь ни за что, не что споткнуться!»
Говорил веселый художник, очень быстро бегавший на своих коротких и кривых, но сильных мужицких ногах.
«Вы не поймаете! Ну,
раз, два, три!»
Ударили три раза в ладоши. Едва удерживая смех, Катюша быстро пожала руку своей крепкой, шершавой маленькой ладонью и пустилась бежать налево, гремя крахмальной юбкой.
Нехлюдов бегал быстро, и ему хотелось не поддаться художнику. И он пустился изо всех сил. Когда он оглянулся, он увидал художника, преследующего Катюшу. Но она, живо перебирая упругими молодыми ногами, не поддавалась ему и удалялась влево. Впереди была клумба кустов сирени, за которую никто не бегал. И Катюша, оглянувшись, подала знак головой, чтобы соединиться за клумбой.
Но там, за кустами, была незнакомая канавка, заросшая крапивой. Я спотыкнулся в нее и, остригав руки крапивой и омочив их уже павшей под вечер росой, упал. Но тотчас же, смеясь над собой, справился и выбежал на чистое место. Катюша же, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, летела навстречу. Когда сбежались, схватились руками.
«Обстрекались эти?»
«Я не знал, что тут канавка».
Он тоже улыбался и не выпускал ее руки. Она придвинулась к нему. И сам не зная, как это случилось, он потянулся к ней лицом. Она не отстранилась. Он сжал крепче ей руку и поцеловал ее в губы.
«Вот тебе раз!»
Быстрым движением она вырвала свою руку и побежала прочь. Подбежав к кусту сирени, она сорвала с него две ветки белой, уже осыпавшейся сирени, и, хлопая себя ими по разгоряченному лицу и оглядываясь, бойко размахивая перед собой руками, пошла назад к играющим.
С этих пор отношения между Нехлюдовым и Катюшей изменились, и установились те особенные, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу. Такие отношения продолжались между ними во все время его первого пребывания у тетушек. Тетушки заметили эти отношения, испугались. Тетушка Марья Ивановна боялась того, чтобы Дмитрий не вступил в связь с Катюшей. Она напрасно боялась этого. Нехлюдов был уверен.
«Чувство к Катюше есть только одно из проявлений, наполнявшего тогда все мое существо, чувство радости жизни, разделяемое этой милой, веселой девочкой».
Когда же он уезжал, и Катюша, стоя на крыльце с тетушками, провожала его своими черными, полными слез и немного косившими глазами, он почувствовал, однако, что покидает что-то прекрасное.
Что-то прекрасное, дорогое, которое никогда уже не повторится.
И ему стало очень грустно.
«Прощай, Катюша. Благодарю за все».
«Прощайте, Дмитрий Иванович».
И, удерживая слезы, наполнившие ее глаза, убежала в сени,
где ей можно было свободно плакать.
«Ни в чем не виновата. Не брала, не брала».
«Екатерина Маслова, вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень. И, разделив похищенное, и потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?»
«Ни в чем не виновата. Как сначала говорила, так и теперь говорю, не брала. Не брала и не брала. Ничего я не брала. А перстень он мне сам дал».
«Вы не признаете себя виновной в похищении 2500 рублей денег?»
«Говорю, ничего не брала, кроме 40 рублей».
«Ну а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновной?»
«В этом признаю». Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед Богом, говорю, не хотела.
Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова, но признаете, что дали порошки.
Стало быть, признаю. Только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул. Не хотела и не думала.
Очень хорошо. Так, расскажите, как было дело. Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение.
Маслова, все так же прямо глядя на председателя, молчала.
Туман яромы, туман долиною, туман яром, туман долиною. За туман...
Продолжение трехлетних людов не видался с Катюшей.
И увидался с ней только тогда, когда только что произведенный в офицеры по дороге в армию заехал к тетушкам уже совершенно другим человеком, чем тот, который прожил у них лето 3 года тому назад. Тогда был честный самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело. Теперь?
Теперь развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение. И вся эта страшная перемена совершилась с ним только от того, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим потому, что жить веря себе было слишком трудно. Веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного «я», ищущего легких радостей, а почти всегда против него.
Веря же другим, решать нечего было. Все уже было решено.
И решено было всегда против духовного и в пользу животного «я». Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей.
Веря другим, получал одобрение людей.
Нехлюдов решил навестить тетушек потому, что имение их было по дороге к прошедшему вперед его гвардейскому полку. И потому...
Что они очень просили об этом. Но главное, заехал для того, чтобы увидать Катюшу. Наверное, в глубине души было дурное намерение против Катюши,
которую ему нашептывал разнузданный животный человек. Но он не сознавал этого намерения.
А просто хотелось побывать в тех местах, где было так хорошо, и увидать немного смешных, но милых добродушных тетушек, и увидать милую Катюшу, о которой осталось приятное воспоминание. Горелки на лугу, глаза, как мокрая смородина, клумбы белой сирени. У них ли еще она?
Приехал он в конце марта в Страстную Пятницу по самой распутице, под проливным дождем, так что приехал до нитки промокший и озябший.
Но бодрый и возбужденный, каким всегда чувствовал себя в это время.
Ой, вот, Мила, что приехал! Машенька нездорова, немного устала в церкви. Мы причащались.
Поздравляю, тетя Соня. Простите, замочил вас.
Ну, иди, иди в свою комнату. Ты измок весь. И усы уж у тебя. Катюша, Катюша, скорее кофе ему.
Сейчас.
Она тут.
Сердце Нехлюдова радостно ёкнуло, и точно солнце выглянуло из-за туч. Нехлюдов весело пошел в свою прежнюю комнату, скинув все мокрое, и только начав одеваться, Нехлюдов услыхал быстрые шаги, и в дверь постучались. Нехлюдов узнал. И шаги, и стук в дверь.
Так ходила и стучалась только она. Накинул на себя мокрую шинель и подошел к двери. Это была она, Катюша. Все та же, еще милее, чем прежде. Так же снизу вверх смотрели улыбающиеся, наивные, чуть косившие черные глаза. Она, как и прежде, была в чистом белом фартуке, принесла от тетушек только что вынутый из бумажки душистый кусок мыла и 2 полотенца, большое русское и мохнатое. И нетронутая с отпечатанными буквами мыло и полотенце, и сама она, все это было одинаково чисто, свежо, нетронуто и приятно. Милые, твердые, красные губы ее все так же морщились, как и прежде, от неудержимой радости. Лицо ее залилось румянцем.
С приездом вас, Дмитрий Иванович.
Здравствуй. Здравствуйте. Живы-здоровы?
Не знал он, как на «ты» или на «вы» говорить с ней. И покраснел так же, как и она.
Слава Богу. Вот тетушка прислала вам ваше любимое мыло розовое.
Поблагодарите тетушку. Как я рад, что приехал.
Она только улыбнулась в ответ на эти слова и вышла.
Нехлюдов чувствовал, что на душе у него становится так же светло и умильно.
Так же светло и умильно, как бывало прежде.
Тетушки и всегда любившие Нехлюдова еще радостнее, чем обыкновенно, встретили его в этот раз. Дмитрий ехал на войну, где мог быть ранен, убит. Это трогало тетушек. Нехлюдов распределил свою поездку так, чтобы пробыть у тетушек только сутки. Но, увидав Катюшу, он согласился встретить у тетушек Пасху, которая была через 2 дня.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим огробив жизнь.